Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я хочу вам предложить беседу с Виктором Саултиным на тему «Святой царь-мученик Иосиф Сталин». Виктор Александрович, на радио «Радонеж» вы много лет посвящали свои передачи святой царской семье. Ваше почитание царственных мучеников хорошо известно тем, кто не первый год слушает передачи нашей радиостанции. И многие слушатели с удивлением заметили, что в последнее время в ваших передачах подчеркнуто уважительное отношение к Сталину. Мы просим вас объяснить, как сочетается почитание святого царя-мученика и столь уважительное отношение к Иосифу Сталину, который, несомненно, был одним из тех революционеров-богоборцев, сознательно разрушавших православную Российскую империю, виновным в развязывании братоубийственной гражданской войны, в смерти и преследовании тысяч новомучеников и исповедников российских.
Попробую объяснить. Дело в том, что невозможно рассуждать обо всем, что происходило в России в прошлом столетии, да и продолжать происходить в 21 веке, не вспоминая жизнь и подвиг святого царя-мученика Николая Александровича. Оптинский старец Анатолий Потапов произнес в свое время пророческие слова «Судьба царя – судьба России». Истоки величайшей русской трагедии в 20 веке, а в том числе и всех великих побед и свершений прошедшего века, мы сможем найти только обратившись к судьбе и христианскому подвигу царственных мучеников. Иначе невозможно понять, почему Господь послал русскому народу такие суровые испытания. Невозможно понять, почему многие святые оставили нам пророчество о грядущем возрождении России как православного русского царства. О Иосифе Сталине, его роли в истории и судьбе России невозможно рассуждать, не обратившись к подвигу царя-мученика. Почему вместо православного императора, белого царя, как всегда именовали русские государи, во главе России много лет стоял тот, кого иностранцы иногда называли красным монархом? На нашей радиостанции мы с первых дней говорили о святых царственных мучениках, говорили о величии христианского подвига государя, о необыкновенной духовной красоте царской семьи. В первые годы приходилось постоянно отвечать на упреки ревнителей церковной дисциплины, как они себя называли. Особенно возмущались те, кто яростно противился прославлению царской семьи в лике святых. Вы, наверное, помните, как упорно церковные либералы обвиняли Радонеж в желании навязать, как они говорили, церкви канонизацию царя. Но мы лишь свидетельствовали о необыкновенном почитании царственных мучеников православными русскими людьми. Причем это почитание было повсеместным по всей русской земле, от Мурманска до Севастополя, от Калининграда до Владивостока. И вот, дорогие братья и сестры, в 2000 году от Рождества Христова в восстановленном храме Христа Спасителя состоялось прославление царской семьи всей полнотой Русской Православной Церкви. Напомню, что за рубежом русские люди прославили святую царскую семью еще в 1982 году. Кстати, первую передачу о царской семье, как о святых православной церкви, мне удалось сделать еще за 2 года до того, как появилась наша радиостанция «Радонеж». В январе 1989 года на выставке работ современных иконописцев, посвященных тысячелетию крещения Руси, я рассказывал о святом государе, о святости царской семьи, и журналист «Радио Маяк» Игорь Тернавский попросил меня тогда записать с ним передачу. Но, должен признаться, я не надеялся, что мой рассказ прозвучит в эфире. Время было советское, радио «Маяк», государственная радиостанция. Но, к моему удивлению, часовая передача о царственных мучениках, о царской семье, как о святых угодниках Божьих, каким-то чудом прозвучала в те дни в эфире «Маяка». И знаете, если бы мне кто-нибудь в то время сказал, что я буду в своих передачах говорить о Сталине, то я бы не поверил. Но в последние годы среди православных людей развернулась полемика о личности Сталина, о его роли в истории России. И я убежден, что невозможно пытаться разобраться в духовном смысле русской истории в трагическом 20-м столетии, не обратившись к подвигу царской семьи. Но ведь и о роли в истории страны Иосифа Сталина также невозможно говорить, не понимая смысл подвига, совершенного святым царем-мучеником. Давайте подумаем, почему на месте Российской империи возник Советский Союз? Как действовал промысел Божий о России в 20 веке? В Все это невозможно понять, не вспомнив о русской Голгофе, на которую взошла царская семья 17 июля 18 года. Но ведь до этого был у государя свой Гефсиманский сад, были и вопли тех, кто еще вчера славил царя. Они кричали «распни его!». Было и лобзание Иуды, которым предавало царя-мученика на смерть элита Российской империи, генералы, думцы. Если мы не разберемся, почему государь вместе со своей горячо любимой святой семьей вынужден был сознательно взойти на свою Голгофу, то говорить о истории России в XX веке невозможно. Многие русские подвижники, молитвенники и старцы писали о духовных причинах катастрофы, постигшей страну и народ. И мы не раз в наших передачах повторяли их слова. Пророчески предсказывали эти страшные времена многие святые XIX века. А затем осмысливали то, что произошло, и святые XX века, свидетели этой катастрофы, такие как святой Иоанн Максимович, святитель Серафим Соболев.
Да, с этим действительно трудно не согласиться, но что же вас все-таки заставило обратиться именно к теме Сталина в своих передачах? Неужели без разговора об этом невозможно говорить о духовном смысле русской истории? Ведь эта тема не только смущает некоторых слушателей нашей радиостанции, но часто вызывает резкие споры.
Давайте подумаем, какое самое великое и трагическое событие пришлось пережить России в XX веке? Мне кажется, все согласятся, что это Великая Отечественная война. После Первой мировой была разрушена Российская империя. После Второй мировой Россия должна была прекратить свое историческое существование. Кстати, многие историки согласны с тем, что это была одна мировая война с небольшим перерывом в 20 лет мира. Какие силы развязали обе мировые войны? Как мы выстояли и как мы победили в самой страшной кровопролитной войне в истории человечества? Смысл Великой Отечественной войны для России определяется двумя датами. Начало, 22 июня 41 года, это память всех святых в земле российской просиявших, и Великая Победа на Пасху Христову 6 мая 45 года. Причем Пасха в этом году совпала с памятью святого Георгия Победоносца. Ну, я думаю, для православного человека совершенно ясно, что, несмотря на богоборческую власть в СССР, для исторической России это была воистину священная война. Как вы считаете, можно говорить о Великой Отечественной войне, о том, как удалось выстоять и победить в этой войне, не вспоминая Сталина? И справедливо ли это? В 2005 году я был поражен тем, как в канун 60-летия празднования Победы в либеральной прессе на всех каналах телевидения была развязана невероятно злобная антисталинская кампания. Поэтому и посвятил прямой эфир роли Сталина в Великой Отечественной войне. Ну, мне кажется, любому вменяемому человеку понятно, что армия и народ не могут одержать победу в тотальной войне вопреки своему верховному главнокомандующему, вопреки руководителю государства. Я считал тогда, что наш долг вспомнить о настоящей роли Сталина в Великой Отечественной войне, противопоставив правду измышлениям различных сванит, замлеченных и прочих. Но, знаете, оказалось, что о Сталине, как считают некоторые слушатели радио «Радонеж», можно говорить и вспоминать только плохое. Если ты не называешь Сталина кровавым тираном и воплощением вселенского зла, то часть православных слушателей считает, что ты оправдываешь ГУЛАГ и не чтишь память новомучеников, пострадавших в годы сталинского правления.
Да, такие обвинения в ваш адрес приходилось слышать, но вы же не станете отрицать, что большинство новомучеников и исповедников российских пострадали именно в годы сталинского правления.
Не собираюсь этого отрицать и не думаю оправдывать ужасы ГУЛАГа. Для того, чтобы не отвечать на многочисленные обвинения в симпатиях к коммунистической идеологии и тиранолюбии, сразу должен заявить, считаю страшной катастрофой то, что произошло в России в 17 году. Я всегда говорил и продолжаю считать, что в России был установлен богоборческий режим. Этот режим уродовал, искажал и ломал жизнь русского народа, пытаясь его переделать в советский народ. Повторяю для тех, кто невнимательно слушает передачи радио «Радонеж», ну или не желает слышать то, что я не раз говорил в эти годы в эфире. Повторяю, богоборческий режим, установившийся в России в 17 году, уродовал, искажал и ломал жизнь русского народа. У богоборцев была задача уничтожить историческую Россию, нанести смертельный удар православной церкви. уничтожить историческую память русских людей. Поэтому никаких симпатий к революционерам никогда не испытывал и не испытываю сегодня. Оправдание страшному террору, когда изуверы богогурцы русских людей истребляли с невиданной жестокостью, истребляли целыми сословиями, нет и быть не может. То, что происходило во время революции гражданской войны в России, можно с полным правом назвать геноцидом русского народа. А этот геноцид осуществляли международные террористы, поклонники изуверских сатанинских сект, опираясь при этом на банды иностранных наемников, сепаратистов и уголовников. И я твердо уверен, что Россия в этой смертельной борьбе сумела сохранить свою душу благодаря подвигу святых царственных мучеников, вслед за которыми на русскую Голгофу взошли сотни тысяч новомучеников и исповедников, просиявших в те годы на русской земле. Россия сохранилась благодаря тому, что почти тысячи лет русские люди причащались Христову тело и в крови. И даже у многих коммунистов, одурманенных уже учением сатаниста Маркса, в душе сохранялись глубокие христианские представления о нравственности, сохранялось искреннее желание служить своему Отечеству. Знаете, многие русские люди участвовали в революции в полном смысле слова, находясь в прелести. Прельщенные ложью о царстве свободы и всеобщего счастья, они попали в плен к сознательным служителям отца лжи. Гражданская война – страшное, пожалуй, самое страшное зло. Грех братоубийства ужасен. И, конечно же, те, кто виновен в этой страшной катастрофе, крушении российской державы, развязывании братоубийственной войны, все они совершили великий грех против Бога и Отечества. И февралисты, масонно свергавшие царя-мученика, и большевики. В разгар этой братоубийственной страшной войны люди часто становились жертвой обстоятельств. Унтер-офицер, георгиевский кавалер Георгий Жуков в своем интервью как-то признавался, что при определенных условиях, получив, например, в свое время офицерский чин, вполне мог оказаться у белых и закончить свою жизнь в эмиграции. Как, наверное, и многие другие будущие советские маршалы. Но должен сказать, что все же истинными героями в то время были те участники белого движения, кто боролся за историческую Россию с интернационалом, те, кто сохранял верность Богу, царю и Отечеству. Надо заметить, людей с таким ясным сознанием настоящих верных было не так много и среди белых, но они были. Это генерал Федор Артурович Келлер, Петр Николаевич Врангель, Михаил Константинович Дидерикс, Владимир Оскарович Капель, царский гусляр, поэт Сергей Сергеевич Бехтеев и тысячи других русских мальчишек-юнкеров, солдат, казаков, крестьян, которые сражались в рядах белой армии. Они спасли русскую честь, как Лермонтов сказал, «Не будь на то Господня воля, не отдали бы Москвы». В отличие от всяких эсеров вроде Савенкова, генералов-изменников вроде Русского, Гучковых и прочих предателей-февралистов, таких людей, героев, верных Богу, государю и России, можно считать подлинными мучениками за Святую Русь, и мы обязаны свято чтить их память. Я убежден, что наш долг — вернуть их светлые имена, память о подлинных героях того страшного смутного времени в современную жизнь России. Тем более, что это были люди удивительного благородства и удивительной нравственной силы, красоты. Но не только их светлые имена должны вернуться народу. Важно вернуть идеалы Святой Руси, православного русского царства, за которое они сражались в те годы. Заветы Преамурского земского собора сегодня для нас остаются путеводным маяком на том пути, по которому Россию необходимо выводить из смуты. И я уверен, что они будут еще востребованы и осмысленной русскими людьми.
Я действительно помню, что много передач в прошлые годы вы посвящали героям белого движения.
Да, действительно. Много передач я посвятил памяти замечательных русских героев, которые доблестно и самоотверженно бились за Россию на полях сражений русско-японской и германской войны. А затем их память была оболгана, а подвиги этих подлинных русских героев были преданы забвению. Самый победоносный полководец Первой мировой войны среди всех воюющих армий Николай Николаевич Юденич. Кто сегодня помнит о разгроме Юденичем турок в сражении под Сорокомышем? А беспримерном взятии его войсками причем зимой, в сильнейшей, мощной крепости турецкой Эрзерум. А Федор Артурович Келлер – это не просто доблестный генерал, это настоящий мученик за Святую Русь. Я всегда преклонялся перед подвигом и благородством героя русско-японской и германской войны Петра Николаевича Врангеля. А стихи царского гусляра Сергея Сергеевича Бехтеева должны звучать в русской школе и на уроках истории, и на уроках русской словесности. Я всегда говорил, что историю Российской империи перед страшной катастрофой 17 года необходимо изучать по произведениям храброго генерала и замечательного русского писателя Петра Николаевича Краснова, кстати, также героя японской и германской войны. Только в книгах Краснова можно узнать не о жизни метущихся интеллигентов и горьковских босяков, а о том, как в те годы жил и нес службу царю Отечеству простой русский офицер. К тому же книги Петра Николаевича Краснова очень честные и безупречные с точки зрения духовного осмысления русской трагедии. Несмотря на то, что Краснов оказался на стороне исторического врага в Великой Отечественной войне, мы, мне так кажется, братья и сестры, должны его понять и простить, вспомнив его огромную искреннюю любовь к России, к русской армии. К сожалению, Петру Николаевичу показалось, что в 1941 году продолжается гражданская война. Безусловно, глубоко порядочным человеком и храбрым, честным воином был генерал Антон Иванович Деникин, хотя он, к сожалению, не был убежденным монархистом. Ну а вспомним подвиг русской армии в Галлиполе. Это образец чести, верности, долгу и великой русской стойкости. Конечно, эти люди были настоящими русскими героями. Они геройски сражались и в дни русской смуты с теми, кто уничтожал историческую православную Россию. Вечная им память.
То есть вы не станете отрицать, что в отличие от этих героев Сталин был среди тех, кто разрушал историческую российскую государственность и поэтому несет за это ответственность?
Разумеется, никто, кроме сторонников КПРФ, не станет отрицать, что Иосиф Сталин, как профессиональный революционер, несет ответственность за борьбу с властью помазанника Божия, за крушение Российской империи. Хотя считаю, что вина масонов-февралистов в русской трагедии гораздо тяжелее. Если бы не измена генералов и думцев в преддверии близкой победы в Великой войне, как называли германскую, то никакие бы большевики ничего бы не смогли сделать. Но я не собираюсь отрицать вину Сталина. И не только в революции, братоубийственной гражданской войне. Одно из самых страшных преступлений советской власти – это уничтожение значительной части русского крестьянства в период коллективизации. Несет Сталин за это ответственность? Несомненно, несет. Что бы мы ни говорили о необходимости создания в то время колхозов ради индустриализации страны, это была страшная, невиданная трагедия. Расстреливали в 30-е годы священников, монахов, русских офицеров. Конечно, расстреливали. Но говоря о том трагическом времени, нельзя не вспомнить слова о том, что дьявол платит разбитыми черепками. Крестьян в революцию затягивали призывами «вся земля крестьянам». А что получили? Получили колхозы. Невозможно не вспомнить и священников с красными бантами, не вспомнить то, как церковь благословляла благоверное временное правительство.
Но Сталин ведь не один раскручивал маховик репрессий, хотя его вина все же значительна.
А никто не собирается отрицать жестокие репрессии в СССР в 30-е годы. Но когда пытаешься внимательно разобраться в том, что происходило, то открываешь для себя удивительные вещи. Оказывается, после попытки Сталина провести закон о всеобщих выборах, на которые могли выдвигать кандидатов общественные организации, то есть эти выборы должны были быть тайными, альтернативными, то функционеры от коммунистической партии немедленно стали требовать от Сталина предоставить им право на репрессии против врагов революции. Этот закон, который вносил Сталин, закон о всеобщих выборах, они благополучно отклонили. А после этого именно все эти секретари обкомов и начальники отделов НКВД, среди которых было множество верных соратников и ставленников Льва Троцкого, развернули жестокие репрессии против, как они говорили, классово чуждых элементов. Должен сказать, что это подтверждается многими документами. Например, тот же Никита Хрущев жаловался, что запрашивал у Москвы разрешение репрессировать 18 тысяч врагов революции, как он пишет. А ему срезали план всего лишь до 2 тысяч. Кстати, Сталин ответил на жалобу Хрущева, написав кратко на его письме «Уймись, дурак». Именно такие партийные деятели, как Хрущев, и были подлинными виновниками того, что принято называть эпохой большого террора. Что бы ни говорили о всевластии Сталина, это миф. идти против воли партии, которую представляли тогда все эти секретари обкомов, старой революционной гвардии, он, конечно же, не мог. Нам с вами надо реально представлять, что происходило в те годы. Но Сталин в это же время сумел нанести решающий удар по этой старой ленинской гвардии, которая в 1917 году прибыла в Россию в пломбированных вагонах из Германии и на знаменитом пароходе вместе с Троцким из Америки. И поэтому необходимо нам внимательно разобраться, какова была подлинная роль Сталина в то время. Раскручивал он маховик репрессий или же пытался его остановить? Думаю, вы согласитесь, одно дело, когда мы говорим о пострадавших от репрессий крестьянах, казаках, священниках, и совсем другое дело, когда мы говорим о уничтожении всех этих Зиновьевых, Бухариных, Радыков, Тухачевских. Эта кампания пламенных революционеров действительно боролась со Сталиным за власть. И есть все основания полагать, что убери они Сталина, приди к власти в России единомышленники Троцкого, то русских людей ожидали более тяжелая и страшная судьба, и маховик репрессий раскручивался бы еще сильнее. Повторяю, маховик репрессий раскручивали именно эти пламенные революционеры, которых при Хрущеве назвали невинно пострадавшими. Причем раскручивали беспощадно и безжалостно, начиная с 1917 года. Кстати, давайте вспомним, кто организовывал расказачивание, кто создавал ГУЛАГ. Интересно, посмотрите на роль верных соратников Троцкого в проведении коллективизации. Например, один из цареубийц, Голощекин, был организатором страшного голода в Казахстане. Его до сих пор там помнят, с ужасом вспоминают казахи. Напомню для нас с вами один очень важный факт. Когда Сталин приехал с друзьями по партии в Горе, в дом своей матери, Екатерины Андреевны, то мать первым делом его спросила, встретив на пороге дома, строго спросила: «Иосиф, на твоих руках нет царской крови?» А Екатерина Андреевна была глубоко верующим человеком. И Сталин ответил матери: «На моих руках нет царской крови». И при этом перекрестился, чем очень удивил товарищей. А позже на вопрос Сергея Орджоникидзе: «Коба, зачем ты перекрестился? Ты же большевик». Сталин сказал, что перекрестился ради того, чтобы мать твердо поверила, что он говорит правду. Знаменательный факт, да? Никто, повторяю, не собирается оправдывать лагеря. Это была страшная страница истории страны. Но записывать всех, кто, подобно отцу Дмитрию Дудко, пытается сказать доброе о Сталине в бывшее Вертухае, ну, это по меньшей мере странно. Должен заметить, что меня о Сталине заставили задуматься именно слова отца Дмитрия Дудко. Разве можно добрые слова о Сталине, сказанные этим старым священником, который сам прошел войну, а затем и лагеря, считать каким-то проявлением малодушия? Я думаю, также нет никаких оснований видеть в этом некое юродство отца Дмитрия, как говорят некоторые. Ну и, конечно же, свою роль в моем переосмыслении роли Сталина в истории страны сыграла та неутолимая лютая ненависть, которую к Сталину испытывают дети Арбата и прочие компании. Должен сказать, что посвятить передачу Сталину и его роли в нашей истории, в истории страны, меня побудило чувство простой человеческой справедливости. Мы ведь с вами обязаны говорить о человеке всю правду, и нельзя было не вспомнить то доброе, что сделал Сталин для страны в Великую Отечественную войну, да и во все годы своего правления.
То есть, Виктор Александрович, именно антисталинские кампании в либеральных СМИ заставили вас выступить в защиту Сталина и желание восстановить определенную справедливость в оценках его личности, а не то, что это особое почитание Сталина, которое вам приписывают. Ведь некоторые вас называют даже православным сталинистом.
Еще раз повторю, что мое отношение к Сталину отличается от его почитания сторонниками коммунистической партии. Но думаю, что отношение к Сталину менялось в эти годы не только у меня одного. Скажу сразу, что в компартии я никогда не состоял, о комсомольском билете забыл, как только вернулся из армии. Во время службы научил свою роту петь вместо строевой песни «Не плачь, девчонка», любимый мною марш, как ныне сбирается «Вещи Олег». Но я думаю, многие мои сверстники могут подтвердить, могут вспомнить, как в те годы мы любили петь под гитару песни, напоминающие о русском офицерстве. Была такая песня: «И кресты вышивает последняя осень по истертому золоту наших погон». Тогда очень популярна была романтика русского офицерства, Белой гвардии. Но должен сказать, что и боевой дух был высокий. Что, кстати, через несколько лет многие из ребят доказали в Афганистане. А замполиты в то время нас особенно не нагружали на занятиях в ленинской комнате. Мне вообще повезло, у нас замполитом был капитан Горшенин Павел Александрович, мастер спорта по самбо и подмастерье, то есть КМС по боксу, успевший повоевать на Кубе с Гусанос. Петербуржец, культурный, очень умный, порядочный человек, который для нас был образцом офицера. В армии мы видели ребят, которые в те годы с пафосом говорили заученные слова о грядущей победе коммунизма, ну и прочее. Уважения они не только не вызывали, в их искренность тогда никто не верил. Но было заметно, что чаще всего это люди, персонажи, которые явно настроены делать карьеру по комсомольской или партийной линии. А я, увлекаясь с детства историей Древней Руси, на эстфак не пошел, так как очень не хотел изучать историю КПСС, что в то время было неизбежно. Кстати, за время армейской службы принципиально не конспектировал работы Ленина. Хотя каждому было положено иметь конспект с 20 ленинскими творениями, если кто-то помнит. Но как-то обошлось, никто меня так не заставил Ленина читать или конспектировать. В мавзолее тоже за свою жизнь ни разу не был. Слава Богу, никто не заставлял в детстве идти к ленинской мумии. Я из семьи кадрового военного, отец был боевым летчиком, воевал с 22 июня 41 года до самой победы. Первые боевые вылеты совершил еще на финской, и для меня Георгиевские кресты деда за германскую и ордена боевого красного знамени и красной звезды отца были одинаково дороги. У большинства это как-то сочеталось в то время, любовь к родине и спокойное неприятие коммунистической идеологии. И причем без особого диссидентства, модного в определенных кругах в то время. Хотя я должен сказать, что архипелаг ГУЛАГ, напечатанный на фотобумаге, прочел в 21 год. Наверное, людям, выросшим в русском зарубежье, трудно понять, как тогда сочеталась любовь к Отечеству с подобным отношением к советской власти. Но скажу, что Советский Союз все равно оставался для нас родиной, пусть искаженной, но все же великой Россией. И мы с огромным трепетом искали то, что напоминало о былой царской России в литературе, в произведениях искусства. Как художник скажу, что даже натюрмортный фонд, как принято говорить, старые фотографии, какой-нибудь кувшин, граммофон, все это было для нас освещено особым светом и теплом той старой, ушедшей России. Первую икону Богородицы я написал в 79-м году, в 80-м расписал первый храм. И с тех пор, естественно, как у православного верующего, отношение к богоборческой власти было вполне определенным. В 81-м году первый раз написал «Державный образ Царицы Небесной». Поэтому еще раз подчеркиваю, к советской власти относился как попущенный для России Богом. И к Сталину, конечно же, в то время относился как к одному из главных зловещих символов этой богоборческой власти. К тому же, с раннего детства, увлекаясь военной историей, всегда был возмущен сталинскими словами, наверное, многие их помнят. История России состояла из того, что ее постоянно били за отсталость, били татаро-монголы, польские паны, турки, шведы и так далее. Этими словами Сталина обычно начинались в предисловии всех книг по истории России, изданных в 40-е и 50-е годы. А затем в этих же книгах рассказывали о славных победах русского оружия над теми же шведами, турками, поляками и прочими врагами. Поэтому, поверьте, никогда не думал, что мое отношение к Сталину может измениться. Сталин для меня, как и для многих, был символом богоборческой власти ГУЛАГа и был в то время неотделим от Ленина, Свердлова и прочей революционной шайки революционеров-богоборцев.
Большинство верующих православных людей именно так и относилось к советской власти, понимая ее богоборческую сущность. Для многих наших слушателей Сталин продолжает оставаться одним из олицетворений революционеров-богоборцев.
Повторю, что меня в свое время заставили задуматься слова отца Дмитрия Дудко. Пытаясь разобраться, я стал читать воспоминания о Сталине военачальников, конструкторов, деятелей культуры. И тот образ, который появлялся в этих мемуарах, никак не соответствовал образу коварного, злобного и мстительного, патологически жестокого параноика, недоучившегося семинариста, как нам объясняют. Образ, который старательно создают и навязывают в «Детях Арбата», «Московских сагах» и прочих многочисленных произведениях и экранизациях. И вот этот образ никак не соответствует тому Сталину, о котором вспоминали в мемуарах творцы Великой Победы. Перед кем он был лукавить? Ведь Сталина в то время Хрущевской уже не было в живых, и в эту хрущевскую оттепель требовалось петь иные песни о главном. В последнее время меня особенно возмущали рассуждения молодых журналистов НТВ, которые, срывая голос, упорно доказывали ветеранам Великой Отечественной, что Сталин, оказывается, никакого отношения к победе не имел. А ветераны, награжденные многими боевыми орденами, среди которых были известны ученые, писатели, мудрыми глазами смотрели на беснующихся журналистов, не в силах им что-либо объяснить. Поэтому я посчитал своим долгом в эфире нашей радиостанции сказать добрые слова, отдать в канун праздника Победы долг руководителю Советского Союза и верховному главнокомандующему, чей вклад в Великую Победу огромен.
Вклад Сталина в победу в Великой Отечественной войне не будет, конечно, отрицать ни один здравомыслящий человек. Но все же, Виктор Александрович, в ваших передачах некоторые слушатели усматривают определенные превозношения Сталина, стремление приписать ему несуществующие заслуги и закрыть глаза на явные преступления.
Знаете, в 2005 году первый эфир, посвященный Сталину, вызвал очень бурную реакцию части слушателей радио «Радонеж». И, отвечая на некоторые вопросы, я пришел к неутешительному выводу. Тот разговор о Сталине, который порождает непримиримые споры и раскол в обществе, ведут между собой обычно настоящие материалисты. Спорят либералы и коммунисты. Но нам, православным, разве можно оценивать Сталина, рассуждая его личности с позиции Сванидзе или Анпилова? Давайте вспомним, что произошло с Россией в начале 20 века. Ведь это события поистине эсхатологические. Историки понимают, что Первая и Вторая мировая война, которые потрясли мир, были на самом деле одной войной, разделенной перемирием в 20 лет. И то, что эти события не только неузнаваемо изменили политическую карту Европы, но и привели к глобальным изменениям в жизни всего человечества, ясно, мне кажется, любому. Рухнули три империи. Кстати, не только в России и Германии, во многих странах возникли в то время диктаторские режимы. Но главное, в новом мировом порядке стали возможным ГУЛАГи, Освенцимы и Хиросимы, что было невозможно при существовании христианских монархий и православной русской империи, и империи Габсбургов, Австро-Венгерской и Германской империи. Для православных ясно, что это явление такого вселенского зла, которое не зависит от злой воли одного или нескольких людей. Но это страшное испытание, посланное Богом. И при этом необходимо отметить, что больше всего пострадали от этого зла христианские народы. Конечно, война велась на Тихом океане, японцы уничтожили миллионы людей в Китае. Но прежде всего это попущенное Богом испытание коснулось христианских народов. Самые страшные сражения и Первой, и Второй мировой войны происходили в Европе. Повторяю, были разрушены христианские монархии. Всем ясно, что эти страшные события должны были заставить задуматься христиан. Об этом говорили, но чаще всего в современной Европе сегодня пытаются рассуждать о неком богословии после Освенцима. Но те преступления, которые богоборческий мировой интернационал после 1917 года совершал в России, с полным правом можно назвать сознательным и методичным геноцидом русского народа. Попыткой уничтожить не только историческую русскую государственность, но и сам народ, стереть с лица земли. И, конечно, это была попытка уничтожить русскую православную церковь. Кстати, этот мировой интернационал был не пролетарским, а ростовщическим. И продолжает свои попытки уничтожить Россию и русский народ в 21 веке. Нам необходимо говорить и размышлять о богословии после убийства православного царя. Не понимая, что же произошло 17 июля 18 года в подвале Ипатьевского дома, невозможно рассуждать о событиях трагического 20 века. И невозможно, повторяю, давать оценку личности Сталина. Всем известно грозное пророчество святого Иоанна Кронштадтского о том, что если не будет покаяния, то Господь отнимет благочестивого царя и пошлет бич Божий в лице тиранов, которые всю землю зальют кровью, о том, что Россию ожидает мор, глад, братоубийственная война, говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский. И, к несчастью, грозные пророчества исполнились. И поэтому странно, когда православные все беды, обрушившиеся на русскую землю, объясняют злой волей тирана Сталина. Мне кажется, что подобный взгляд на историю должен вызывать недоумение у каждого здравомыслящего человека.
Но разве Сталин не был одним из тех, кто совершал этот геноцид по заданию мирового интернационала? И разве нет справедливости в том, что для многих Сталин есть воплощение того зла, что обрушилось на Россию?
В том-то и дело, что мировой интернационал ростовщиков и ненавидит Сталина за то, что он не позволил осуществиться их планам в полной мере и сумел истребить тех, кто эти планы должен был довести до логического конца, Троцкого и прочую шайку демонов революции. Заметьте, как удивительно совпадает отношение к Сталину у цивилизованного Запада и у российских либералов, для которых Сталин и есть воплощение вселенского зла, виновник всех бед. Причем именно в то время, когда российская государственность подвергается страшным ударам, а русский народ уходит по миллиону в год. В это время нам устраивают очередную истерику десталинизации. Давно замечено, что все кампании десталинизации связаны с разрушительными последствиями для России, начиная с первой хрущевской кампании. Что мы с вами постоянно слышим на протяжении последних десятилетий? Сталин – кровавый тиран, восточный деспот, хитрый, по-азиатски коварный кремлевский горец, чья патологическая жестокость превратила Россию в концлагерь и привела к гибели миллионов невинных людей. К тому же, как нам объясняют, этот кровавый палач был бездарным, отличался невиданной безграмотностью и был патологически труслив. Нам говорят, что главное для Сталина было сохранить свою безграничную власть над страной холопов-рабов, в которую он превратил Советский Союз. К тому же, говорят, его жажда мирового господства привела к мировой войне, которой страна была полностью не готова, так как Сталин расстрелял всех талантливых полководцев, репрессиями обескровил армию. А войну, как нам пытаются внушить, народ выиграл вопреки Сталину и его политике, а победили мы, оказывается, ценой страшных жертв, как нам говорят, завалив врага трупами. Да еще внушают, что безграмотный тиран своими бездарными приказами погубил миллионы, войну руководил по глобусу, ну и так далее, и тому подобное. Знаете, до сих пор антисталинисты утверждают, что Сталин в первый же день впал в прострацию, сбежав на дачу. Хотя это опровергнуто журналом посещения кабинета Сталина в первые дни войны. С ночи 22 июня Сталин принимал военачальников, руководителей промышленности на протяжении 16 часов непрерывно. Работа очень напряжена. Но хрущевская клевета до сих пор повторяется во всех средствах массовой информации, как и безумные басни о том, что Сталин руководил войной по глобусу. Вы знаете, эти басни опровергли не только Жуков и другие наши прославленные полководцы, но и Черчилль. Черчилль вспоминал интересный эпизод. Английский премьер предоставил Сталину план операции «Торч» и был поражен тем, как Сталин мгновенно оценил стратегические достоинства операции и перечислил 4 основных довода в ее пользу. Черчилль рассказывал, что на него это произвело глубочайшее впечатление. Он был поражен тем, как Сталин в несколько минут овладел проблемой и молниеносно изложил соображения, над которыми Черчилль и английские генералы настойчиво бились несколько месяцев.
Но все же нельзя отрицать, что на годы сталинского правления приходится огромное количество репрессированных, расстрелянных, погибших в лагерях. Это же не хрущевские фантазии. Посмотрите на даты гибели многих новомучеников. Неужели вины Сталина нет в этом?
Конечно, есть. Но Хрущев создал миф о всесильном тиране, чью злую волю вынуждены были выполнять несчастные партработники. И многие люди после 20-го съезда попали под влияние этого мифа. В 20-е и 30-е годы миллионы пострадали от репрессий. Если у тебя расстрелян отец, пропали в лагерях родители, то внушали всем, что виноват в этом именно Сталин. Это его злую волю выполняли палачи. И не важно, что Хрущев был одним из самых кровожадных свирепых палачей, Хрущев, автор этого мифа. Как нам говорили, он нашел в себе мужество разоблачить тирана. И до сих пор так о Хрущеве говорят с придыханием некоторые российские интеллигенты. Вы знаете, Хрущев с компанией прочих палачей и создали миф о кровавом тиране, который один виноват во всем. В рассказах этой партийной шпаны страшный деспот заставлял их, добрых и невинных, творить страшные преступления. Миф этими людьми создан для того, чтобы самим уйти от ответственности. В знаменитом докладе 20-му съезду много явных свидетельств о клевете уже Хрущева. Например, его слова о вине Сталина в разгроме под Харьковом. А виноват-то был именно Хрущев, он был членом военного совета. Вместе с Тимошенко они виноваты в разгроме наших войск под Харьковом. Ложь и о вине Сталина в ленинградском деле, расстреле Вознесенского, Кузнецова, тех, кого называли условно русской партией. Хотя историкам известно, что эти люди были арестованы и расстреляны в то время, когда Сталин лежал с инсультом. Были расстреляны все, кому Сталин надеялся доверить страну. Уцелел чудом Алексей Николаевич Косыгин, которого Сталин очень любил. Кстати, вот интересная фраза из письма Сталина молодому Косыгину во время войны. «Посылаю вам посылку. Полакомитесь постом белорыбицы, Алексей Николаевич». По-видимому, Сталин знал, что Алексей Николаевич Косыгин был верующим человеком. «Постом полакомитесь белорыбицы». Интересные слова. В последние годы даже некоторые американские историки, работая с документами, пришли к выводу, что весь доклад Хрущева на 20-м съезде – сплошная ложь. Американский историк Фер в своей книге «На основании документов» доказывает, что в докладе Хрущева все, подчеркиваю, все, абсолютно все положения, все, что было сказано, абсолютная ложь, нет ни одного слова правды. Именно партийные функционеры, по свидетельству многих документов, и были зачинщиками большого террора. После того, как Сталин отменил закон о лишенцах и пытался настоять на новом законе о выборах, эта партийная банда и обрушила карающий меч революции на всех, кого считала врагами революции. Но хорошо известно по документам, как они выколачивали из Москвы новые квоты на репрессии против врагов народа. И особой кровожадностью отличался именно Хрущев. Не случайно, придя к власти, он с такой спешкой сжигал архивы. Но некоторые документы, свидетельство того, что Хрущев был одним из самых свирепых палачей в то время, все же сохранились. Известна надпись Сталину на письме, в котором Хрущев требовал расстрелять в Москве большое количество народу. Сталин написал: «Уймись, дурак». Это хорошо известно, этот документ сохранился. И вот причина создания мифа о всесильном тиране, который развязал террор в стране, это сами убийцы и палачи. Повторяю, как Хрущев, они пытались всю вину возложить на Сталина. Уголовная логика шпаны. Мы шестерки, нам пахан приказывал. На русской народной линии была напечатана замечательная статья «Сталинист из Бостона» о сыне адмирала Степана Осиповича Макарова. И вот очень интересно сравнить, как менялось отношение белого офицера к Сталину во время Великой Отечественной войны. И какое впечатление произвел на сына адмирала Макарова Хрущев во время своего визита в США. Советую всем прочесть эту статью. Много интересного узнаете.
Многие отмечают, что у Хрущева в его разоблачении Сталина явно присутствовали личные мотивы. Такое впечатление, будто он хотел расплатиться со Сталином за страх и унижение прошлых лет.
Возможно. Но главное, Хрущев был полной противоположностью Сталину. Кстати, некоторые историки считают, что бывший троцкист Хрущев так и оставался ярым приверженцем идей демона революции Троцкого. Вспомним хрущевский разгром церкви, как он обещал, покажу в 80-м году последнего попа. Вспомним удар по армии и флоту. Ненавидел фронтовиков, удар по крестьянам, вырубали сады в то время на приусадебных участках и многое-многое другое можно вспомнить. Кстати, хрущевское отношение к Сталину полностью легло в то время на сердце советской интеллигенции, части советской интеллигенции. И в годы оттепели, и после на кухнях очень модно было слушать антисталинские песни Галича. В этом в то время было определенное свободомыслие и признак некой антисоветчины. Но заметьте, о Ленине первым осмелился сказать лишь Владимир Алексеевич Солоухин. Сказал правду в то время, когда в пьесах Шатрова на сценах всех театров Советского Союза кровавому тирану Сталину противопоставляли коммунистов человеческим лицом. Вспомним, кто это был. Ленин, Свердлов, Троцкий, Дзержинский, ну и, разумеется, Бухарин. Ну а что бы сотворила эта кампания настоящих коммунистов с Россией, я думаю, нетрудно представить. И сегодня все эти антикоммунисты, так называемые Сванидзе, Млечина и им подобные, с гневом вопят о кровавом диктаторе, но при этом создают фильмы о любимом, гуманном и интеллигентном Льве Давыдовиче Троцком. И сегодня, через 57 лет после смерти Сталина, как оказывается, у нашего государства и еле дышащего народа нет более важной задачи, чем досталинизация. Замечательно заметил отец Александр Шумский. Сегодня у власти коллективный Троцкий. Из-за этого такая истерическая ненависть к Сталину. Ледоруб, что ли, им всем снится?
Но если мы не принимаем точку зрения на историю России либералов и антисталинистов, вроде Сванидзе и Млечина, то это все же не значит, что мы с вами должны оправдывать все то, что происходило в те годы.
А никто не собирается оправдывать то, что происходило. Но дело в том, что именно троцкисты и были идейными и самыми яростными сторонниками уничтожения исторической России. Идейные наследники троцкистов – это современные либералы. И вот они якобы в праведном гневе, обличая Сталина и тоталитаризм, на самом деле испытывают ненависть к исторической России. Не случайно российские либералы искренне ненавидят все имперское прошлое России, не только советской России, но и царской России. И заметьте, что либералы Сталина ругают именно за то, за что мы должны быть ему благодарны. Ругают за то, что избавил страну от Ленинской гвардии. за имперскую государственную политику. Особенно ругают за тост, за русский народ. Интересно, что с места кто-то пытался поправить Сталина за советский народ, но Сталин сделал паузу и повторил «за русский народ». Говорят нам, что Сталин произнес якобы эти слова неискренне. Ну, давайте подумаем, кто мог заставить его произнести тост за русский народ на банкете, посвященном Великой Победе. Интересно, что Сталина с пеной у рта ругает всякая партийная шпана вроде Хрущева, а маршалы Победы, генеральные конструкторы и все, кто с ним был связан совместной работой, создавая мощь страны, о Сталине отзываются с величайшим уважением. Это такие люди великие, как Жуков, Рокоссовский, Грабин, Голованов. Хрущев ни одного плохого слова о Сталине из них не сумел вытянуть. Хотя, например, у Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского существовали весомые причины быть обиженными на вождя. Рокоссовский в свое время прошел за стенки НКВД до войны, это было. А Жуков после войны попал в опалу. Но и Жуков, и Рокоссовский были благородными и мудрыми людьми, для которых правда была выше любых личных обид. Поэтому вопрос отношения к Сталину во многом зависит от того, какие источники, чье мнение, чьи свидетельства о генералиссимусе для человека важнее. Для меня, например, мнение и слова Георгия Константиновича Жукова, святителя Лукьевого Несинецкого, патриарха Алексея I, гораздо важнее мнения Хрущева или, например, Микояна, который прожил во власти от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Когда читаешь воспоминания военачальников, ученых, то видишь непривычный образ Сталина, причем очень далекий от образа Рыбаковского и Млечинского кровавого тирана. В воспоминаниях военачальников и ученых видишь очень умного, проницательного, очень спокойного, внимательного и часто довольно снисходительного к людям человека. Но, несомненно, человека железной воли, для которого главное – это интересы дела. Многие подчеркивают, что Сталин не терпел самооправдания. Если человек признавал ошибку, наказание обычно не следовало, но Сталин не терпел лжи. Если это наследие семинарского воспитания, то, думаю, это явно не самое плохое наследие. И, кстати, вопреки утверждениям о безграмотном семинаристе, все знаменитые ученые, военачальники вспоминают Сталина как человека образованного, способного глубоко разбираться в весьма сложных профессиональных вопросах. Заметим, что в личной библиотеке Сталина, которая состояла из больше 20 тысяч томов, большинство книг были с его пометками на полях. Прочесть даже надо огромный труд. 20 тысяч томов прочесть и оставить пометки на полях. Причем, интересно, такой штрих, когда ему собирали библиотеку на ближнюю дачу, он написал просьбу: «Прошу только не собирать там атеистическую макулатуру». Тоже интересный штрих. Причем все отмечают, что Сталин профессионально и грамотно вникал в мельчайшие детали создания самых современных систем оружия, авиастроения, военной техники. Вспоминаю Сталина как человека, обладавшего весьма неплохим художественным вкусом. Как-то Сталин, восхищенный исполнительским мастерством, наградил замечательную пианистку Марию Юдину государственной премией. Он услышал по радио исполнение, не помню, какое произведение исполнил Юдина, и попросил эту запись на пластинке запечатлеть. Представил Юдину к государственной премии, послал ей пластинку. Вот интересно, каким письмом ответила Юдина Сталину. Послушайте. «Свою премию я отдала на реставрацию нашего приходского храма. Буду молить Бога, чтобы он простил вам грехи против церкви и России». Шостакович, когда узнал об этом, он считал, что Мария Юдина подписала себе смертельный приговор. Но пианистку, заметим, никто не тронул. Сталин обязан появлением в печати и гениальный «Тихий Дон» – великое произведение русской литературы. И Сталин спас Шолохова от смерти. К Шолохову пришел бывший красный партизан, которому в ростовском ГПУ поручили убить писателя. Партизан уговорил Шолохова скрытно бежать из станицы в Москву к Сталину. Иначе, как он сказал, все равно убьют. А научные ставки в Кремле ростовские чекисты, единоплеменники Троцкого, заметим, вынуждены были признать, что готовили убийство Шолохова. Если бы покушение, которое готовило руководство ростовского ГПУ, удалось, то сегодня бы нам говорили, что по приказу Сталина убили великого русского писателя. Знаете, мы не очень хорошо представляем, что же происходило на самом деле в те годы, и какова была истинная роль Сталина в гибели во время репрессий тех или иных людей. Хотя многие уверены, что советский период истории не хранит от нас никаких тайн. Но, думаю, Исследователям предстоит сделать много интересных открытий. Одно несомненно. Сталин был крупнейшим государственным деятелем, выдающимся геополитиком и дипломатом, с которым очень тяжело было иметь дело даже такому человеку, как Черчилль. Но надо отметить, уровень и масштаб людей, действовавших в то время в мировой политике, был очень высок. Например, Черчилль, Рузвельт, Де Голль, тот же Гитлер. Разве масштаб этих личностей соизмерим с нынешними Бушем, Обамой, Саркози, Меркель и прочими? И все они отдавали должное Сталину. А Де Голль во время визита в Россию к ужасу Хрущева, отдав честь, долго стоял перед могилой Сталина у Кремлевской стены.
С тем, что Сталин был выдающийся государственный деятель, конечно, трудно поспорить. Но для православного человека очень важно то, как государственный деятель относится к церкви. Все же СССР оставался атеистическим государством, и после победы в Великой Отечественной войне были репрессии у нас. Ведь не только мощь государства является определяющей для православного человека.
Как-то моя знакомая, ныне уже отошедшая ко Господу монахиня Елизавета, сказала мне очень важные слова. «Подумай, детка, Деву Марию Господь поручил хоронить Иосифу Обручнику. Господа снимал с креста Иосиф Аримафейский, а тело России Господь поручил хоронить тоже Иосифу, Иосифу Сталину». Надо сказать, что до пострига монахиня Елизавета преподавала на высших режиссерских курсах, и я ее знал в то время как человека глубоко верующего, но довольно либеральных взглядов на историю России, и поэтому был очень удивлен. А сегодня мне ее слова кажутся очень глубокими. Еще раз повторю, душу России сохранили новомученики, а тело Великой России, Великое Русское Государство, сумел сохранить Иосиф Сталин. Вспомним, что представляла Россия после крушения Российской империи. А в 1945 году Сталин, стоя у карты СССР, был удовлетворен. Почти полностью была восстановлена территория Российской империи. Сегодня нас с вами уверяют, что это несущественно. Главное – демократия и права человека, экономическое развитие и комфортная жизнь. Но мы видим, что происходит со страной, когда она перестает быть имперской державой. Россия сразу же становится объектом экспансии. При этом многие даже не скрывают желания поживиться нашей территорией и ее недрами. Они воюют с нами только потому, что и так пока получают от России все необходимое, получают без войны. Да и ядерное оружие, заметим, созданное при Сталине, их страшит. Сталин восстановил преемство с тысячелетней истории России. То преемство, которое оказалось окончательно прервано в 1917 году. Кстати, любимым царем Сталина, как рассказывал маршал Голованов, был государь Алексей Михайлович, а не царь Иоанн Васильевич Грозный, как все думают. Ну, скажем так, необычное предпочтение для Сталина, которое заставляет задуматься над тем, правильно ли мы с вами его представляем. А после победы над Японией Сталин сказал, 40 лет мы, люди старшего поколения, ждали этого дня. Значит, после Цусимы Сталин, в отличие от некоторых революционеров, поздравительные телеграммы Микадо не посылал. А Александр Гаврилович Голованов, маршал Голованов, утверждал, что Сталин очень искренне любил русский народ, любил русских людей. Этому есть множество подтверждений. И тост, произнесенный Сталином в 1945 году за русский народ, был не случайным. СССР был великой державой, возрожденной из обломков Российской империи. Давайте вернемся к марту 1917 года, когда государь записал горькие слова «Кругом измена, трусость и обман». По молитвам святого царя скипетр и державу русского государства приняла сама Царица Небесная. И если русскому народу было попущено нести эпитимию, власть богоборческую, то разве от Сталина зависело изменить эту эпитимию? Прошло огненное очистительное испытание, Великая Отечественная война. Но СССР остался в то время атеистическим государством. Почему так действует промысел Божий России? Почему при Хрущеве вновь начались гонения на церковь? Кстати, вспомним, что Хрущева сняли на праздник покрова Пресвятой Богородицы. Давайте вспомним, как отзывались о Сталине святейший патриарх Сергий и патриарх Алексей, митрополит Николай Ярушевич и святитель Луковой Несинецкий. Их добрые слова о Сталине некоторые пытаются объяснить страхом. Но давайте подумаем, разве могло что-либо заставить лукавить такого человека, как святитель Луковой Несинецкий? Нет. Он свои слова произносил от чистого сердца. Есть несколько свидетельств о том, что православные люди в то время считали что митрополит Николай ездит в Кремль принимать исповедь у Сталина. Знаем, что православный народ говорит о посещении Сталина блаженной Матроны. Можно, конечно, считать это благочестивыми сказками и требовать документальных свидетельств. Но то, что народное сознание никогда ничего подобного не приписывало Ленину и прочим революционерам, говорит о многом.
Возможно, это связано с той определенной свободой, которую получила церковь во время войны.
Думаю, что главное великое деяние Сталина – это не только послабление, сделанное Русской Православной Церкви в годы войны. Некоторые считают это вынужденным шагом вождя. Хотя есть свидетельства о том, что это было сделано искренне. Сталин сказал митрополиту Сергию после первой встречи в Кремле: «Это все, что я могу сегодня для вас сделать». Кстати, когда слышишь, как многие писатели, вроде Родзинского, в своих фантазиях уверенно утверждают, что думал Сталин и какими он руководствовался побуждениями и мотивами, ну, просто диву даешься. Такое впечатление, что они либо в таинственном видении пообщались со Сталином и все у вождя выведали, либо общались с духом Сталина на спиритическом сеансе. Мне кажется, Родзинскому слововерчение уж точно ближе. Но все же главное великое деяние Сталина, с которого началось возвращение к русской истории, это не его призыв к русским святым и героям в знаменитом обращении на Великом параде 7 ноября 1941 года. Самое главное, мне кажется, произошло гораздо раньше, когда после революционного погрома Сталин вернул систему образования к традиции русской школы. Это для страны было не менее важно, чем индустриализация, создание всего лишь за 10 лет в Думе, за 10 лет создание мощной промышленности, способной создавать самую современную военную технику. Сталин разогнал революционных экспериментаторов и на театральной сцене, и в литературе. Все Мараты Гельманы тех лет, которые сегодня сидят в общественной палате и курируют культуру в «Единой России», при Сталине притихли. А разгром так называемой исторической школы Покровского вернул народу русскую историю. Великую Отечественную войну выиграл православный народ. Народ, оторванный от церкви, но воспитанный церковью православной за 1000 лет. Победил народ по молитвам новомучеников и всех святых в земле российской просиявших, по молитвам к Царице Небесной о земных сродниках своих, о своем земном отечестве. Но даже оторванные от церкви молодые комсомольцы в те годы проявляли удивительное самопожертвование. Они не были верующими в большинстве своем. Необходимо это признать, но они были воспитаны на произведениях Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя. Посмотрите на юбилейные издания Пушкина и Лермонтова, изданные при Сталине. Но до сих пор нет изданий, выполненных с такой огромной любовью и такой красоты. В 43-м году, вдумаемся, в 43-м году в музыкальных училищах открывают факультеты народных инструментов. По радио, телевидению ведь тогда не было. Постоянно звучит классическая музыка, звучат лучшие произведения русской и мировой классики, звучат радиопьесы, также, кстати, русская и мировая классика. Островский, Пушкин, Шекспир, Бернард Шоу. А часто в прямом эфире шли театральные постановки, спектакли МХАТа, звучали концерты из зала консерватории. Так Сталин, кстати, услышал замечательное исполнение Марии Юдиной.
Дорогие наши слушатели, продолжение беседы с Виктором Саулкиным на тему «Святой царь-мученик и Иосиф Сталин» слушайте в нашем эфире завтра в 22 часа по московскому времени.